Уважаемые братья и сестры, в нашей студии долгожданный гость, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Уральского института бизнеса, кандидат педагогических наук Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Давно мы не виделись, и я не скрою, очень много звонков мне поступало с вопросом, как вас найти, где вы, что вы, как можно с вами встретиться, может быть, посоветоваться или послушать ваши беседы.
Ну, вот мы уже в третий год в храме на крови по пятницам в 7 часов вечера собираемся в трапезной. В этот раз было сложно с аудиториями. Мы пошли в конференц-зал. И вполне возможно, что мы будем менять свое местоположение. Но об этом мы скажем дополнительно. Потому что надо не только лекции проводить, надо еще проводить групповую психотерапию, чтобы человек увидел свои какие-то там деформации в характере, которые ему мешают. Ну, не научные люди чаще всего себя отслеживают. Они же не психологи. А по житейской психологии часто мы не можем понять, что мне с самим собой неуютно. И это мы часто переносим на своих близких. Вот муж у меня такой рассекой, поэтому мне плохо. Дитя у меня родилось в понедельник, да неудачно, да все прочее и так далее. Вот поэтому сейчас хлебаю там по полной катушечке и все прочее. Поэтому учимся разбираться в своем характере. Откуда знать, чтобы немножко перебила, да? Чтобы узнать, за что лукаво нас тихонечко от этими щипчиками хватает. Чаще всего у верующих, ой, лукаво искушает, ой, меня искушает, так ты поройся, он не знает, а где он тебя искушает, в чем тщеславие, вот эти вот наши все страшные страсти, которые поганые, да, оно так тонко прячется, даже прячется в христианскую любовь, любовь в кавычки скажу.
Ну, то есть у нас есть некие проблемы, которые могут решиться в том случае, если мы немножко поймем себя.
Конечно.
А мы себя не понимаем.
Конечно. Вот мне давно книжечка попалась, подарила женщина со словами «отжалела». То есть мне не жалко эту книжку. Я написала мне эту книжечку, отжалела, там имя указала этой женщины. Это книга санкт-петербургского священника Игоря Полякова. Он работал до этого в космической промышленности, готовил космонавтов, то есть прошел серьезную школу жизни. И вот он там пишет, иногда бывает у человека, что человек хочет от Бога того, что должен прежде всего сделать сам, а именно подготовить себя к общению с Богом. «Сердце покаянное дай мне». А дальше молитвы, помните, у нас говорит, слезы дай мне, как каменно стою, обращаясь к Богоматери в одной из песенки. Слезы покаяния, нет этих слез, потому что в себе не разглядели, там где у нас занозинка-то, да? И чаще всего вот существует определенный, будем так, светский этикет, деловой этикет, религиозный этикет. Ой, меня искушает. Прости, сестра, меня, ну что тебя этот-то лукавый, за что он тебя подцепил, искушает? Надо ж порыться, посмотреть. А навыков в этом нет, потому что с детства нас не приучают к этому.
А что это должно быть, какой навык? Как это называется, учат ли этому в школе или родители должны учить? Что
ой, это? Нет. Это надо, вот знаете, сейчас у меня внучка маленькая, ей 3 годика. Она вечером приходит, говорит, давай помолимся. Я говорю, ну давай. Скажи, боженьки, что ты плохого сегодня сделала? Ну, как я и сказала, мы обычно говорим то, что вот мы боженьку чем огорчили. Я говорю, знаешь, Варюша, я сегодня гимнастику опять не сделала, хотя хотела. Я сегодня молитву с Богом поговорила, знаешь, так вот торопясь. А ему это грустно было, что я ему уделила должное внимание. Я хотела письмо написать, а не написала. То есть как-то вот, ребенок, что ты не доделал, не сделал? Это надо с детства. Хотя я наблюдаю своей внучке, там уже двойная психология. Вот где они это схватывают? У нас это же на другом уровне идет. Как маленький всякий ребенок любит сладости. И мама ей говорит, вот сегодня ты сейчас это сыр съешь, ну там что-то сыр, по-моему, и немножечко кусочек шоколадки. Вот это давно было, до поста еще. Что Варюха делает? Папа, я тебя хочу угостить сыром. Они смеются. А, Варенька, твоя хитрость, она уже известна. Мы почувствовали это. Шоколадку взяла, говорит, папа, откуси шоколадку, а я ее подержу, чтобы лишнее не откусил. Думаю, где ребенок это? Все. Он чувствует нашу двойную природу и так далее. Говорим одно, думаем другое, делаем и так далее. Не всегда поступаем так, как по заповедям написано, по уставу христианина и так далее. Уже схватил это ребенок. Вот. Поэтому с детства надо, конечно. А у нас сейчас нет, какие отметки, все прочее. Но об этом мы раньше как-то говорили. Давайте мы сейчас, знаете, о чем поговорим? Наверное, у всех было такое ликование, какая-то новая надежда, которая нас вот подняла немножечко над землей, когда Крым присоединился к России. Ура Путину! Ура, Россия, вперед! Утерли нос там и так далее ворогам нашим. Молились, потому что по СМС-кам приходили просьбы помолиться, потому что штурм должен быть там в Севастополе и так далее, и так далее. Одержали победу. И сейчас новая надежда, что сейчас, ну вот Россия будет подниматься, мы расцветем, мы утрем ноты этой Америки там и так далее, которая санкциями пытается Россию задушить. Но прежде чем говорить эти лозунги, надо посчитать, а ресурсы-то у нас есть. А есть ли для этого у нас человеческий фактор, который сейчас готов в бой пойти? Не как Пашка, Павка Корчагин. Там идея была, эксплуатация идеи. Ну и что? Строил скакалейку, как бам сейчас, никому не нужный. Лег на больничную постель, на кровать и так далее, и так далее. Идеи спекулировали, манипулировали, и что в ответ? Пустая оказалась. Так вот, надо почитать ресурсы. И поэтому я сегодня пришла вот с таким разговором, как феномен, явление, синдром эмоционального выгорания. Раньше говорили синдром хронической усталости и так далее, и так далее. Вот это понятие, вот мы его изучали уже в течение последних 5 лет. Более 100 человек обследовали, вот, со студентами, кто заинтересован был глубоко, писали дипломные работы. Я еще исследовала, как руководитель вот этих дипломных проектов. То есть были обследованы разные категории людей. Это и работники милиции, и бизнеса, и родители, где ребенок инвалид, родители обследовали. Работников специализированного дома малютки, там, где деточки до 3 лет, преподавателей и педагогов специализированных школ, там, где учатся дети с задержкой психического развития или умственно отсталые. То есть достаточно большая выборка. 100 человек я сейчас взяла, так-то больше мы более 100 человек обследовали. И какое сейчас эмоциональное психологическое здоровье у людей? Это, знаете, как в капле моря отражаются все свойства океана. Как в капле крови, когда мы сдаем кровь, отражаются свойства всей нашей кроветверной системы. Нам не надо 5 литров выкачивать из нас, чтобы узнать, да? Поэтому там капельку берут. И вот по этой капельке, которая 100 человек, можно составить предварительно состояние наших россиян, которые говорят, ура, Америки нас утерли, мы сейчас Крым поднимем, мы сейчас все это сделаем. Давайте обратимся к себе. А что у нас там внутри? Какое у нас здоровье? Так вот, синдром эмоционального выгорания впервые, это было в 1974 году, американским психиатром его породил Фрейденберг. И чем характеризуется? То есть, само собой, выгорание. Кажется, человек уже как ниточка, как вот тряпочка, ни на что не годен, он больной и так далее. Так это рассматривается как характеристика психологического состояния, подчеркиваю, здоровых людей, вынужденных в эмоционально насыщенной атмосфере интенсивно и тесно общаться с пациентами и клиентами при оказании им профессиональной помощи. Он здоровый вообще, руки, ноги, все есть. Но он на пределе своих возможностей делает американскую улыбочку, надо вежливо говорить и так далее, и чувствует, что он еще немножко и сорвется. Данного синдрома, вот этот синдром характерен для профессий альтруистического направления. Там, где много должно быть заботы, внимания, бескорыстия, то есть социально ориентированы. Кстати, синдром эмоционального выгорания в журнале я как-то смотрела «Фома», этим подвержены работники церкви и батюшки. Потому что мы все смотрим, и еще бывает так, на батюшку смотрят и говорят, так он же батюшка, так это он же не святой, он же не ангел с нимбом, он такой же земной человек, у него такие же страсти, как у тебя, когда ты пришла исповедаться к нему, или пришел исповедаться, у него такие же бытовые проблемы, что ему за квартиру надо платить, или за съемную, или за свою, то есть он живет вот в этом бульоне, как и мы, но он же батюшка, еще часто мне нравится сказать, ну ты же психолог. Психологу, который работает в школе, в детском саду, ну, извините меня, вот такой же человек. Поэтому социально ориентированные профессии, где нужно больше отдавать, чем получать. Ну, скажите вы доброе слово батюшке. Батюшка ты, родной ты мой, за тебя ведь молюсь. Ну, вот конфетку. Подсласти жизнь немножко. Я беседовала как-то летом, меня судьба свела с очень хорошим батюшкой, протоиерей Павел, одной из станиц Кубани. Он говорит, а там, значит, деревенский дом, где храм, рядом дом, где он живет, но это не его дом, а принадлежность епархии. То есть у него ничего своего нет, хотя ему 54 года уже, это семья большая и так далее. Говорит, все, говорит, в войне признаются в любви. Батюшка, как мы вас любим и так далее. Ну, пришлите вы 100 рублей на сотовый телефон. У меня же нет возможности дальше заработать. А вот как-то не это, не догадываемся. Наблюдая летом, служит службу, жара. Ну, юг же это. Стоит у алтаря, говорит, вот мне вот главный престол, 20 лет, а здесь служу. Я не стал митрополитом, хотя сослуживцы его, одноклассники по семинарии уже стали митрополитами тогда. Говорит, мне не надо, вот у меня престол, самое главное. Но я смотрю, у него вся спина мокрая. У него огромное, до почек вот такое пятно пота. А потому что у него нет денег купить из льна, из хлопчатой бумажное облачение. И он там шелковым стоит и парится. Где наша любовь? Где мы потребляем, как и Бога, дай. Мы несем батюшке каждый раз вот грязное белье свое, причем на всякое бывает, бывает так, что у него, может быть, глаза из орбит выходят, что такое человек, когда тайная исповедь и так далее. Одна принесла, батюшка, посмотри, мое грязное белье, вторая, третья, пятая, но ведь хочется человеку что-то и хорошее услышать. Чисто по-человечески, понимаете? Поэтому и работники храма то же самое выгорают, в лавках сидят. Все приходят, ой, меня сейчас сына убили, что делать? Ну, там скажут, какую молитвочку, что вторая приходит, плачет, третья приходит с нуждой. Все приходим с нуждой, с горем. Человек тоже выгорает потом. Он говорит, Господи, опять кого там притащил, я бы уж глаза бы не видел, не слышал. Человек не может уже не... Должно быть обязательно участие. Помните в свое время, когда «Царство небесное» Гурченко пела? «И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас». Мне как-то знакомая рассказала о том небольшом, такой находке, которая у нас в лицее Дягилева. Там и в фильме показаны уроки жизни. Но я его не смотрела, мне просто знакомая рассказала. Когда деткам стали говорить, вы любите маму и папу? Да. Они работают у вас? Да. Папа поздно приходит? Да. Вот мой зять приходит в 11-12 ночи, потому что ему надо детей кормить, жену, двое деточек у него и так далее. Добросовестный человек, все это делает, потому что чувство ответственности. Но я наблюдаю, это почему молодежь вся почти такая же. Пришел, деточек поцеловал, там поужинал, когда в 10, так это рано и так далее, и так далее. Лег спать, утром встал и опять на работу. Я немножко в сторону отойду под Дягилева, тут я пришла в кафе, думаю, нет, надо сделать трапезу любви. Гуалинка, доставай китайскую у нас, скатерть была, кто-то вышивала, бабушка в Китае там жила, прабабушки. Я покупаю тортик, свечку ставь, красиво нарежем, по-азербайджански курицу сделаю. Зять пришел, говорит, приходи пораньше, пришел, уа. Пустяка приятно, что его ждут, что праздник и так далее, и так далее. Вот, возвращаясь к лицею Дягилева. Вы любите пап? Да. Поздно приходит? Да. Вот когда папа лежит на диване, отдыхает, ну, подойди, скажите, папочка, как я тебя люблю. Это такой пустяк. Дальше потом. Директор говорит, ну, по фильму. Приходит к кабинету, там 20 пап стоит. Он встревожился. Что случилось? Говорит, мы вам объявляем, мы так вам благодарны. Ну, ведь ерунда. И улыбка вдруг, без сомнения, коснется ваших глаз. Понимаете? Не надо ничего сверхъестественного какого-то, да? Просто сказать. Я помню, сейчас женщина у меня приходит на консультацию, там она, ну, вот... Я говорю, полковник Преображенского полка, только еще саблю дать и на коня посадить. Понятно, энергии много, все прочее, и так далее, и так далее. Ну, понятно, какой муж будет рядышком. Муж еще один ребенок. И называют ты его детским именем. Ленчик. Ну, какой же он Ленчик? Леонид. И все время говорит, мне детей кормить нечем. Мне моих детей, говорю, здравствуйте. Вот тебе Господь и посылает, что ты одна должна хлестаться, пластаться на трех работах и кормить детей, а его с работы там, что-то у него заработка нет. Ты сказала, я одна, мне мои дети, мне кормить, почему не наши дети? Я говорю, ты поблагодарила его за детей, за доченьку последнюю. Еще чего? Поблагодари, здоровый ребенок родился, красивая, талантливая девочка. Ну, погоди, радуйся. Благодаря мужу ты расцвела, что есть в восточных сказках, сказки Шахерезады, читаем Ветхий Завет, там воспевание этого. Женщина там, она как рожает детей, продолжительница жизни, ее красота, ее тело и так далее, которая призвана рожать, продолжать жизнь, и описывается, а поэтизируется это. Так вот, синдром эмоционального выгорания. Мы говорили, что он не только сейчас в альтруистически социально ориентированных профессиях. Ну, это какие профессии? Профессия педагога, медика, социального работника, юриста и так далее. Работников храмов, там, мечети и так далее. Там эти конфессии всевозможные. Но это еще и банки. Это бизнес, это торговля, где мы обязаны оказывать, ну, работник, внимание другому человеку. Поэтому синдром эмоционального выгорания подвержен очень, включая боссов, руководителей, да.
Анатолия Федоровна, я просто, вы перечисляли профессии, я вспомнила, в паспортный стол я не так давно приходила, и там сидят женщины, они очень напряжены. И когда я зашла, они говорят: мы вот тут работаем, видимо, приходят все люди в неурочное время, ругают их, что они, значит, заканчивают от звонка до звонка, работают. И не надо тут на нас ругаться, что мы уйдем тогда, когда нам нужно. И не знаем, успеем мы принять документы или нет. Я им говорю: я не собираюсь ругаться. То есть, как у вас получится,
так уже защитная будет. Реакция идет.
Они были в потрясении.
Да.
То есть у них совершенно поменялись лица, они были уверены, что я почему-то буду ругаться.
Да.
И когда они услышали от меня, что я ругаться не буду, они были потрясены. По-моему, это было им так приятно.
Вы подарили радость.
Да, я
маленькую.
Подарила радость, хотя ничего особенного не сделала.
Мы же говорили, это альтруистические, социально ориентированные профессии, то есть бюджетные, они создают атмосферу, настроение в обществе. Если я прихожу к доктору, он говорит: ой, Нина Петровна, как я вас давно не видел. Много не надо говорить.
Как хорошо, что вы пришли.
Как хорошо, что вы пришли. Я давно беспокоился уже или беспокоилась о вас. Вот анализы это. У меня подруга в Германии. Я не буду хвалить за границу, да? Но они получают бумажечку там, где были анализы. И там небольшое слово: мы рады, что у вас не обнаружено то-то. Мы рады за вас. Поздравляем. Но пустяка приятно, понимаете? Поэтому создает атмосферу. Мы пришли к продавцу, к продавец тоже улыбнулся. Мы в ответ улыбнулись. Мы приходим дальше к учителю. Учитель говорит не просто так: мне ваш ребенок достал и так далее, мы будем проводить комиссию, чтобы ему дать там задержку психического развития или что-то еще. Она говорит: вы знаете, он такой у вас способный парень. Но почему-то вот он не хочет историю изучать. Вот давайте-ка я с ним позанимаюсь индивидуально. Бесплатно. Сейчас все, деньги кругом и так далее. Кошелек начинает. Я говорю, вот три беды у нас сейчас в стране. Кошелек, власть кошелька денег. Второе, лжи. И огромное количество бумаг, отчетов, физин. На разных уровнях. Я помню даже вот, когда беседую с работниками образования, с врачами знакомыми, говорит, мы устали от отчетов. Мы только пишем и пишем и пишем. Каждый год новая программа, будь то в университетах. Опять 3+ пришло, там разделение, бакалавриат и магистратура. Я рассуждаю, как домохозяйка тупая, не как доцент. Но у нас раньше было незаконченное высшее образование. Потом бакалавриат — это то же самое. Только чтобы получиться в магистратуру, нужно заплатить денежки в основном.
Наталья Федоровна, а можно чуть-чуть отступая от этого, раз уж мы коснулись темы педагогов, то недавно приезжал к нам священник Григорий Григорьев из Санкт-Петербурга, и он общается, поскольку он еще заслуженный врач и священник известный, он общается в таких кругах, близких к президенту. И он сказал, что совершенно четко сейчас поставлена задача всю старую профессуру старой школы из учебных заведений убрать, чтобы сориентироваться все-таки на американское образование. Вот казалось бы, да, вы сказали, Крым, эйфория, все такое, мы Америку сделаем, а все идет своим чередом. То есть страна
идет.
Как была оккупирована, идет. Так и остается.
Я когда вижу, вот, помните, мы как-то было, программа какая-то, я забыла давно уже.
Форсайт,
да. Дебилизация, убрать старое поколение, которое является носителем традиций, ценностей нравственных, этических и так далее. И я прихожу в детский сад к заведующей. Мы с ней знакомы 27 лет. Ей уже возраст, как и у меня, 60. Она менеджер, как называется сейчас это, управленец до мозга костей. Она говорит, вот сейчас сижу, 15 тысяч заплатил, обучаюсь дистантно специально. Вот это управление, психология управления. Я, говорит, сдаю экзамены, денежки заплатила, иначе меня не продлят контракт и так далее. Она уже давно сама может курсы эти читать. Она уже ас в этом деле. Говорит, устали мы от того, что постоянно жалобы в прокуратуру на нас. Постоянно родители там, что не так. И сейчас уже я говорила, вот у меня коллега в педуниверситете, завкафедры, говорит, только разбираем жалобы. Все завалено у ректора жалобами студентам. Да когда ж ученики писали на учителя? Когда ж это только Павлик Морозов на своего отца стучал? Мы кого воспитываем сейчас? А так как власти пришли в основном в педагогической структуре женщины, то мы психологически по своему складу, она всегда тяготеет, что она будет замужем. Даже на слово было «муж», а жена потом идет. Знаете, «же» заканчивается, потом начинает. Даже вот два слова показано, кто за кем должен стоять. Мы психологически нуждаемся в покровителе, который будет думать, решать, а мы будем помощниками. Посоветуем там что-то еще, вот, и так далее. А то, что батюшка Дмитрий Смирнов говорит, женщина не может психологически, вот по своей природе Богом созданной, решать крупные стратегические задачи. Мы можем быть тактиками, мы можем оладушки сделать. Ну, сегодня не получились оладушки, я блинчики сделали, что-то еще. Вот.
То есть, вот как вы сказали, лукавый нас цепляет.
Лукавый очень сильно.
Женщин действует в том числе.
И вот, женщина.
Вот, например, у меня дядя директор школы был в многострадальном городе в Донецкой области, Углегорск называется. В 91-м, как только, значит, пришла другая власть, Украина отделилась, женщины сказали, нам не нужен директор-мужчина. Они его сожрали. Да кроме того, говорят, ты еще учитель русской литературы, а эти предметы нам тоже не нужны. То стали убирать мужчин, стали убирать профессионалов,
стали убирать
старую школу.
Да. Но дело в том, что бюджетная система, значит, та же бедная. Поэтому там по остаточному принципу с барского стола там крошки сбросили и так далее. Зарплаты небольшие. Я не буду рыться в этих кошельках, кто какую получает зарплату. Но обычный врач рядовой, обычный педагог, у него зарплата небольшая. Я скажу, допустим, нам повысились в педуниверситете зарплату, я доцент. Была 20 тысяч. Но я вижу расклещик объявлений 20 тысяч. Но при этом там, говорят, радуйтесь. 27 лет назад я читал один предмет. Потом сейчас 18 предметов. Один предмет читала, было 10 лекций. Сейчас 300 часов лекций и так далее, больше. То есть на выхлоп это идет. Люди зарабатывают его деньги, которые там есть, эти грошики, это же грошики. Вот. Но у педагога другая плата. Мы можем себя тешить, конечно, с одной стороны, что меня либо ученики будут восхвалять, там, молиться за меня, либо проклинать, то есть и так далее. Но платежка пришла, 8 тысяч заплати за квартиру. За лекарства отдай там за что-то еще, или еще куда-то и так далее. Поэтому человек вынужден рассчитывать там, куда свой кошелек, на что потратить и так далее, и так далее. Так вот, возвращаясь к тому, что в систему образования давно пришли женщины, потому что там зарплаты меньше. Там требуется внимание, забота, участие и так далее. Но чаще у нас это приходит, носит патологический уже характер. Мы так растворяемся порой женщины в проблемах другого человека, что забываем свою собственную. Вот я сейчас об этом буду говорить. Вот, синдром эмоциональной грани, чем он характеризуется. Потом, женщины, после прочего, они исполнительные. Они хорошие ученицы, удобные были. Они привыкли всегда все, чтобы у них была... бантики на месте, тетрадочки чистенькие, без клякс и так далее, и так далее. Вот. И она вот это, вот синдром суперотличницы, чтобы все было, перфекционизм называется, стремление в любой сфере дойти до совершенства. Вообще называется бред совершенства. И в религии то же самое. Ой, я сегодня не успела акафист прочитать. Ой, я сегодня вот это не сделала. Ну, не успела. Скажи, боженька, прости меня. Я помогала сегодня бабушке. Понимаете, это вот боязнь перед Богом, он ее там отслеживает и все прочее, и так далее. Это чаще бывает, когда строгие родители, такой контролирующий педагог, каждый шаг отслеживает, родитель, то есть контролирует, каждый шаг анализирует, смотрит и так далее. И девочка, выросшая в такой семье, где нужно было заслужить эту любовь, она это переносит во взрослую жизнь. Я как-то недавно консультировала женщину, она занимает очень хороший пост, но у ней общение на уровне министров, а ее, естественно, грузят работами всякими. Я, когда мы когда протестировали побойку синдрома эмоционального выгорания, слушай, клиника неврозом уже рыдает давно по твоему здоровью. Но дело в том, что можно таблетками, которые придешь, ты заглушить эту болезнь. Потому что, ну я бы сказал, болезнь душевное состояние, да, в кавычках я говорю, что это здоровые люди. Вот. Там есть объективные и субъективные факторы. Так вот, это прежде всего синдром эмоционального выгорания, это своеобразная реакция, эмоциональная реакция на стрессогенные факторы, которые часто развиваются и на работе, и в семье. А в семье может быть, когда там алкоголик или наркоман. Ребенок или игроман, когда мы уже чувствуем, что человек настолько завязан на этом, что мы никак не можем его ничем спасти. Мама или сестра, ругая там своего этого близкого члена семьи, увещевает, угрожает ему и так далее, а результат того сына не там, нулевой. И возникает чувство опущенных рук. Я сразу по ходу разговора, чтобы мне потом не забыть, я вам рекомендую книги, чудеснейшие книги вышли. Зайцева, Зайцев Сергей, он нарколог, созависимость, умение, любив. Маленькая книжечка, очень умненькая, цельная. Она стоит 100 рублей, я за 100 рублей покупала. Это в храме Николая Чудотворца при Горном институте на Куйбышево. Там собирается общество трезвления и очень хорошая библиотека. И на книжной полке можно приобрести. Вот эта книга очень хороша. И он там говорит о том, что вы беседуете с болезнью. У человека есть несколько этажей. Одна болезнь, там, где происходит, и алкоголизм развивается, имеет три опоры, три ноги. Первое – это химическая зависимость, что наркоману все больше и больше нужна доза, алкоголику все больше и больше нужно выпить и так далее. Вторая – психическая, то есть личность начинает деградировать. Если раньше алкоголик, допустим, заботился о детях, о жене, то теперь он равнодушный становится. Он работает как попало, он не хочет выполнять свои функции, домашние или какие-то и так далее. И третье, самое важное, на что мы не обращаем внимания, это социальное. Это межличностные отношения в семье. Выбили вот этот вот стул, вот третий, измени отношение к своему пьющему. И часто бывает здоровая часть личности, которая хочет жить, которая заботится, она начинает потом, знаете, царапаться, за соломинку хвататься. И он там пишет, но нельзя уговаривать алкоголика, чтобы он перестал пить. Потому что человек уже первые 5 лет, он пишет, как развивается первые 5 лет, ну, еще может быть культурная выпивка такая. Попили шашлычки, потом вроде бы, говорит, голова поболела и так далее, ну, что называется, завязал. И жена еще не беспокоится. Ну, сейчас кто в России не пьет? До смерти работа, полусмерти пьют, да? Еще сказала Некрасов в свое время. Это у нас одно из слагаемых счастья российского населения. А вот и происходит уже деградация, тихонечко-тихонечко. Следующие 5 лет, второй этап, уже хуже. Каждый год, он пишет, 10% психического, то есть личностного здоровья уже уничтожается за счет гибели клеток головного мозга. Бесполезно жену увещевать, да когда ты будешь, есть такой анекдот. Она уже, он такой пьяный в дрободан. Голову положил на стол на кухне, она его готова скалкой уже по голове бить. «Ты будешь еще пить?» «Ну, давай». Понимаете? Он уже не отреагирует, неадекватен. И мы чаще беспокоимся, когда физическое здоровье у нас рушится. Ну, допустим, у человека диабет, да? Одну ногу отняли, потом другую там и так далее. Или еще там руку бы отняли у человека какой-то заболевание, потом другую руку отняли и так далее. Мы бы беспокоились. А тут получается 10%. Личности пропало уже безвозмездно. Следующие 10%. И так. И он пишет, поменять отношения. Пока еще не поздно. Потому что на второй стадии что происходит? Человек теряет работу, его выгоняют, прогулы, выговоры. Он перестает заниматься домашними делами. Ему неинтересны дети. Он перестает ездить на дачу. Жена вместе с детьми начинает компенсировать там с родственниками. За себя и за того парня, за него работать. И так далее, и так далее. А дальше уже дальше будет катиться. Третья стадия – это бомжи. Я помню, здесь была передача, Валентин Князев, философ, доктор наук философских, вел разговор с вашей коллегой, с Евгением Боярских. И он говорил, что наши бомжи – это маркер, показатель нравственно неблагоприятного общества, государства, что мы людей довели до такого состояния. Не воспитали в свое время дальше, не дали условий, там, когда он оступился, не дай бог у нас в тюрьму попасть или инвалидность получить и так далее, не дай бог. А в силу женского характера, поэтичности, корреспондент читает стихотворение православного поэта, что вы, свет, ну, это все ему сами скажут, что вы луч света в темном царстве, а вы вот совесть наша и так далее, там говорит, позвольте, это показатель дна уже, что человек становится не человеком. Он уже на уровне скотины, его уже многое не трогает. Да, он будет бомжевать, спать на грязных тряпках и так далее. Уже человек погиб, погибает. Не надо допускать до третьей стадии. И там он пишет рекомендации созависимым женам, там, женам, это родственникам и так далее. Болезнь пишет, то же самое, та же, как в психологии. Синдром эмоционального выгорания, профессионал должен делать это. Ну, каждый свой должен свое дело выполнять, понимаете? По книжкам хондроз не лечится. Я могу обложиться сколько угодно этими книгами, читать и так далее. Но если массажист умный, хороший, он скажет, вот здесь нужно давнуть костоправ, вот здесь надо сделать, вот здесь тебе вот где-то, может быть, 10 минут помассировать какую-то, разминать одну мышцу. Ну, как спортивные, например, массажеры, да? Массажисты, то есть. Где-то, может, поменьше. Он чувствует пальчиками своими. Говорит, ой, как хорошо, на массаж сходил, и я воскрес, и так далее. Ну, вы же профессионал. Так вот он и пишет, не надо уговаривать, что это больная часть первая, там, где дьявол, вы заключаете договор с дьяволом, каждый раз платите за кредиты, ругаетесь, недовольные, плачете, но оплачиваете его кредиты. И вот там пишет одна женщина, фингал ей поставил. Она его выгнала или ушла к маме. Через неделю алкоголик этот приходит с покаянием. Цветок в зубах и два батона колбасы под мышкой. Упал на колени. Без тебя жить не могу. Растаяла и приняла. Но через неделю опять синяк поставил. Что должна была жена сделать? Что опять-таки нарабатывать навыки эти. Как миленький мой, себе сказать в голове. Алкогольная зависимость надо лечить через наркологический диспансер, через профессионалов. Они знают, что делать. Не только поставить там капельницу и промыть там интоксикацию, когда идет, но еще лечить словом. Потому что человек пьет, когда недоволен собой в этом социуме, своим местом. А понять не может, что делать для этого. Поэтому и медикаментозно, и словом лечат только профессионалы. И жена должна сказать, Васенька, я хочу с тобой жить. Но только через диспансер. Пролечишься, а тогда мы будем с тобой вместе эту колбаску есть. И цветочек поставим. Вот. И второй момент там. Алкоголизм домашний 50% жена вкладывает своим поведением. Я сейчас просто скажу, рекомендую, какие книги вы можете почитать. Потрясающе интересные. Первое. Вот Валентина Москаленко, она давно занимается, врач-психотерапевт, доктор психологических наук. Валентина Москаленко, когда любви слишком много... Для православных, понаблюдайте, где любовь ли у нас, а где-то тщеславие, которое прячется за чрезмерную заботу, контроль по отношению к близким. Вот. И вторая же ее книга «Зависимость, двоеточие, семейная болезнь». Как выжить тем, кто с рядом, кто алкоголик, наркоман. Здесь не только про это. Здесь психоэмоциональное созависимое поведение. Когда мама, будем так говорить, самка, она вся в проблемах детей своих, она на свою женскую долю поставила уже крест, ей не до себя. И я помню, это у меня вот женщина, которая занимает высокий пост, ей на уровне с министрами она общается, чувство такое, что она не заслужила подарка. Я говорю, так, сделайте себе подарок. Мне звонит вечером. Вы знаете, я зашла в кафе, так хорошо посидела, ну, говорю, умничка. А вечером домой возвращаться, у нее очень строгая мама. Этот дуэт так и не разбился. Личной жизни у этой женщины нет. Мама не позволила, и она слова «нет» не умеет говорить, да? Я, говорит, подхожу к дверям, у нее уже тремор начался. Я опять уже жду там какие-то грубые слова, упреки. Да мамочка даже может и не додумывать, что она какую-то тебе приносит там психотравму. Ну, такой у нее характер. Она сама выросла в жестких условиях. Не можешь изменить обстоятельства, измени отношение к ним. Это поэтому она входит, эта женщина, маленькой девочкой, школьницей, хотя ей уже достаточно солидный возраст, хорошенькая, симпатуленькая она и так далее, но она входит девочкой, не ответственным там финансовым работником каким-то, а девочка опять, которая ругает. Ой, я себе в кафе сходила, виноват, что украл, что ли ты? Поэтому вот о созависимости нужно много поговорить, да? Поэтому не обязательно алкоголик или что-то еще. Это жена-угодница, которая вот в этой толстой книжечке, она стоит 450 рублей, «Зависимость, семейная болезнь». Опять-таки, эти книги вы можете приобрести Николая Чудотворца, но я там их приобретала, у Горного института на Куйбышево. Вот. И там она пишет «Виды жен». Избиваемые жены, которых в детстве били, она с фингалами ходит. То, что Илья Шугаев, протоиерей, приезжал московский, говорит, умница, красавица, женщина, глаза просто любуются, глядя на нее. А она с синяком пришла, муж бьет. Пожалела и дальше продолжает, потому что не заниженная самооценка, как у женщины. У меня заболело колено, ну, как у всех у нас в основном здесь, да, артроз. Думаю, так, надо похудеть. Первое, я пошла похудеть в психотерапии в Барменталь. Удовольствие, дорогие друзья мои. Но все вышли на психологические проблемы. Там двое, муж с женой. Я сказала свою, потому что вес лишний, я хочу снизить и так далее, и так далее. Лишний вес чисто психологическая проблема. Я обратила внимание на женщину. Но просто вы не знаете, кто они, поэтому я могу сказать, не называя имена и так далее. Не суть важно. Это проблема всех нас почти. Почти всех. Передо мной высокая красивость, как, знаете, родина мать зовет, такая фигура. У нее черненькие колготочки, красивая фигура, рост где-то 1.75 м, 1.80 м, ну, красотуля. Идет передо мной другая женщина, та пониже росточком, где-то лет 36, ну, такая она уже, знаете, расцвела, все хорошенькое в ней и так далее. Когда мы стали заниматься, и все сказали, у кого какая проблема, я про свое колено, кто-то еще. Спустя какое-то время вот эта женщина высокая, стройная, родина мать зовет, она говорит. И потом говорит, мы с мужем живем 18 лет, нам не о чем говорить. Дети выросли. Я, говорит, в 5 часов встаю утра каждое утро. Живет где-то вот небольшие города, ну, типа Ревда или что-то. Я еду сюда работать, у меня здесь бизнес. Я купила машину. И все там, то, что с машиной связано, хлопоты, я это делаю, я меняю, в каско плачу и так далее. В общем, хлопот выше крыши. Домой приезжаю, поговорить не о чем. Он сам по себе, я сама по себе. Дети соединяли немножко. Я, говорит, сажусь в машину, еду в лес, проорусь, прокричусь и возвращаюсь домой. Вторая женщина, которая была хорошенькая, с фигуркой такой, да, вот невысокого роста она, а психотерапевт и умница, муж и жена. Они увидели проблему. Она говорит, ну-ка сюда подойдите к нам. Она вышла перед нами, и мы стали говорить комплименты. Явно созависимая женщина. То есть я говорю, созависимый человек, он пленен чем-то или кем-то. Мы говорим комплименты, она ежится. Вот как будто там, знаете, ее уколят чем-то. Она не привыкла. И говорит потом эта женщина. Красотулечка такая, глазки красивые. Ну вот у нее нет цены, ее как женщины. Не сформировали с детства. Потому что когда-то сформировано, я уже говорила. Скажут, например, ой, Нина Петровна, какая у вас красивая сегодня там цвет глаз. Да я знаю, спасибо. Да вы что? Да с чего? Да я вот это там и так далее. Ой, какая хорошенькая кофточка. Да вы что? Я из-за конфетку сделала. Старая была там, просто не решила сделать это. Все какое-то оправдание. Вот и вроде, вот Золушка, которая, да, немножко стала это. Она говорит, а я спасибо. Ну, ее этим не удивишь. Она знает, это не зазнайство. Ни в коем случае. Будьте совершенны, как Отец вас небесный, ведь сказано. Если я начинаю недовольна быть собой, ну вот все люди как люди, а у меня там фигура не такая, а у меня вот это, а у меня то-то, то-то. Значит, я показываю фигу в небо Господу. Ты меня создал такой несовершенный. Он сказал, будьте совершенны. Не может отец совершенный создать несовершенных детей. Да, у нас после грехопадения есть какие-то там заморочки у всех. Он говорит, ну вы стремитесь, этот вектор должен быть вверх обязательно. И поэтому я возвращалась, когда вот книжечка маленькая священника Игорь Поляков, называется «Вера, психика и здоровье». Он там пишет, что нам Бог не дает просимое, хоть мы там 30 акафистов будем читать, хоть мы будем из церкви, из монастырей не вылазить, и там молиться, и так далее, и так далее. Он говорит, обычно человек говорит, Господи, сделай так, чтобы все было хорошо. И пишет этот автор, а ты подумай, когда было хорошо и когда стало плохо. Вот как в лесу, когда мы с вами идем и заплутали. Бывает так, что вот, что же я куда заплутала? Мы возвращаемся на старое место и начинаем искать другой путь. Так что человек должен мысленно проанализировать, провести ревизию своего характера. Вот до этого с Васей было хорошо. Вернись, когда началось плохо, и подумай, почему стало плохо. Обычно говорит, нет, боженька, дай мне то, и так далее. Вот, и когда человек поймет, что почему стало плохо, нужно что-то изменить в себе. А главное, человек должен захотеть этих изменений. И часто бывает психологическая защита. Вот когда я консультирую, ой, Наталья Федоровна, ой. Вот я обычно говорю после консультации, не то, что я не якой, да, мы не научены отслеживать свою душевную жизнь. Это никогда палата номер 6. Тихо сам с собой я веду беседу, только о себе начинаю думать, на всех мне наплевать и так далее, игнорирую. Ну, как у подростков бывает, своеобразный такой аутизм, да? Зациклен на себе. Нет. И я говорю, мы нашли с вами ресурс. Вот чтобы та девочка, которая заходила, маленькая девочка к маме после кафе, заходите домой по-другому. Проанализируйте. Вот эта женщина умничка, она очень хочет измениться. Она мне звонит. Наталья Федоровна, мне сегодня как-то было не очень хорошо, я вот это. Обычно не звонят. Одна говорит, она говорит, я как птица. Ну, иди как птица, пошла по улице. Рученьки развела, вот тебе нравится, ты вот сейчас на дне мысленно над землей поднимешься. Но мне вечером до 12 позвони. Почти будут домашние провоцировать, чтобы ты вернулась в старый эмоциональный свой режим. Недовольная, ворчливая, боящаяся, там гневливая какая-то. Не звонят. Не звонят. Очень мало кто люди отслеживает. А я говорю, да вы должны найти маленькую победу у себя, малюсенькую. Поэтому вот в этой суете, и потом мы не приучены отслеживать свою внутреннюю душевную жизнь.
Уважаемые братья и сестры, беседу с Натальей Федоровной Алиевой мы продолжим в наших следующих программах. Храни вас Господь.